Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 17 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Вудкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать самые важные темы этого дня. Следим за срочными сообщениями информационных агентств. Вот РИА Новости, как срочное сообщение, пишет, что только что утверждено расписание единого госэкзамена с началом экзаменов у школьников 3 июля. Подробности ждем в ближайшее время. И ТАСС в эти минуты сообщает о новом заявлении Собянина по поводу ослабления ограничений в Москве. В среду во время общения с артистами театра Табакова Собянин сказал, решение об ослаблении режима ограничений даются тяжелее, чем введение самих этих ограничений. Об ограничениях, точнее, как раз об отмене ограничений. Мы сегодня будем спорить в программе «Своя правда». Как известно, на этой неделе уже второй этап ограничений в Москве. Многие обратили внимание на то, что, несмотря на то, что, по идее, люди должны так или иначе придерживаться определенных ограничений, большинство граждан этих ограничений не придерживается. Об этом в программе «Своя правда», а вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вчера объявлено, что в Москве ради эксперимента собираются снизить стоимость проезда в метро, не вообще в метро, а частично пока в качестве эксперимента на одной из линий. И вторая тема – это сообщение о том, что Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после массовых протестов в США. Но мы больше будем говорить о российской полиции, потому что Трамп говорит, что надо выдать деньги, чтобы реформировать полицию в Штатах, для того, чтобы поощрить практику мирного разрешения конфликта. Ну, то есть научить полицейских мирно разрешать конфликты. Умеют ли наши полицейские? Учат ли их этому? Чему их вообще в этом смысле учат? Об этом будем говорить через 10 минут. Еще одна деталь. Мы должны следить за тем, что творится на московских дорогах. Движение вернулось к докризисному, допандемийному уровню. И поэтому прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Стандартная история с Садовым кольцом. Юго-восточная четверть полностью практически без движения. Стандартная история с Московской кольцевой автодорогой перед Волоколамкой. Внутренний МКАД по сути стоит от Новой Риги. Но сегодня есть новшество. Пересечение Новой Риги и Московской кольцевой автодороги – это сложная ситуация во всех направлениях. При этом особенно сложно сейчас ехать от МКАД в сторону области по Новой Риге. Там большая пробка. 5 баллов сейчас, через час 6 баллов. Прогноз таков: к 6 вечера 7-бальные, а к 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки в городе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня обсуждается предложение того, что произойдет в Москве в ближайшее время, возможно. В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро. На одной из линий стоимость проезда может быть снижена, так сказано в опубликованном вчера сообщении Департамента транспорта Москвы. Подробности не приводятся, но известно, что пилотный проект есть. Его одобрил мэр города Сергей Собянин. В сентябре, во внепиковый период утром, плата за проезд будет снижена. Цель эксперимента – перераспределить нагрузку на городскую транспортную систему. Если эксперимент даст положительный результат, то такая практика может быть распространена на некоторые сильно загруженные перегоны. Видите? На некоторые сильно загруженные перегоны. Константин Венславович с нами на связи, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этого возможного сентябрьского эксперимента?
Ну, этот эксперимент задумывался прежде всего как попытка выяснить, готовы ли пассажиры изменить время своей поездки, если цена на этой поездке будет ниже, чем обычно, и сколько будет таких людей. И главная цель эксперимента именно в этом состоит.
Насколько уместно в данном случае говорить о том, что московские власти все-таки что-то думают о зонированной оплате проезда, учитывая, что они говорят, что в рамках эксперимента, возможно, практику будут распространять на некоторые сильно загруженные перегоны. Чтобы этот эксперимент проверить, придется ставить дополнительные средства учета, ну, считай, турникет.
Смотрите, все-таки главная цель – это именно проверить, насколько люди готовы перенести свою поездку вне часа пик. А зональная оплата, она если и будет, то это не главная цель и в более отдаленной перспективе.
Но если все-таки говорить о том, что пытаются проводить эксперимент на одной из линий, на каком-то перегоне этой линии, насколько этот эксперимент будет чистым и может что-то показать? Я говорю, если они все-таки собираются экспериментировать на одной из линий или даже на некоторых перегонах одной из линий, насколько такой эксперимент будет показателен с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, будет, в принципе, показателен, потому что для данной цели эксперимента, в принципе, достаточно вести его на одной линии.
То есть, грубо говоря, даже на одной станции?
Ну, не на одной станции, все-таки, желательно все-таки как-то на всей линии, да, чтобы охватить людей, которые ездят ежедневно, допустим, на работу и с работы, и проверить, насколько они будут готовы изменить время поездки. А зональная оплата — это все-таки немножко другие эксперименты нужно ставить, и прежде всего менять систему оплаты, которая разрабатывается просто в текущей системе оплаты с действующими картами «Тройка», и действующими турникетами, которые сейчас есть,
ну, да,
только на входах, зональную оплату сделать нельзя. То есть нужно все переделывать тогда. Под,
Хорошо, тогда возвращаемся к чистому эксперименту по поводу возможности рассредоточить пассажиропоток. Как вы думаете, перспектива есть? Ну, то есть у мэрии этот эксперимент будет успешным?
Ну, честно говоря, скептически отношусь к тому, что при действующих ценах на проезд на метро, достаточно низких все-таки относительно там, мировых цен, ну и относительно доходов большинства москвичей, что действительно какое-то значительное количество людей ради, там, допустим, даже 10 рублей снижения стоимости поездки готовы будут выехать не в 9 утра, а в 7, например, или в 6 утра. То есть мне не кажется, что этот эксперимент удастся. Более того, есть, в принципе, опыт Лондона, который долгое время имел повышенный тариф в часы пик, но несколько лет назад они от этого отказались, хотя в Лондоне стоимость проезда на метро, она в разы выше, чем в Москве.
Спасибо, Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Ваши сообщения приходят через Telegram, приходят через СМС-портал. Можете звонить 7373948, но сообщений много, поэтому я сначала прочту их. 386-й, Щелковский, 6 утра, вагоны заполнены полностью, метро Щелковское. Бороться нужно не со следствием, а с причиной, пишет Игорь. В данном случае мы говорим о метро. Когда вы говорите «бороться нужно не со следствием», вы говорите о чем-то другом. Мы обсуждаем это, потому что если каждый раз, пытаясь решить любую, даже локальную проблему, мы будем говорить о том, что нам нужно что-то сделать с планетой Земля, мы достаточно долго будем решать все проблемы. Борис, значит, цена будет дифференцирована по времени проезда. Надеюсь, не путем уменьшения цены в дневное время, а путем уменьшения ее ранним утром и часов с 8 вечера. Не знаю, мы узнаем это в сентябре, судя по вчерашним сообщениям. Витя, 153-й, Яндекс.Такси так и делает, повышает тарифы в часы пик. Виталий, интересное решение, но как быть, если я перехожу с линии на линию? На переходах тогда тоже будут турникеты, что может вызвать очереди, а это, в свою очередь, приведет к нарушению социальной дистанции. Еще раз, если это эксперимент для того, чтобы понять, ну вот турникеты на вход на конкретной станции, они принимают всех, они не делают никакой разницы, но вы-то потом понимаете, сколько человек входит на эту станцию до 9 утра, к примеру, по высоким ценам, и после 9 утра, когда цены ниже. Это можно легко посчитать, и никакой проблемы с дополнительными турникетами нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, у меня единственный вопрос, как бы эксперимент хороший, а насколько будет дешевле?
Опять на 10%? Ну вот это следующий вопрос. Ну 10% мало, что ли?
Ну, я вообще считаю, должно раза в три, чтобы это действительно эксперимент был удачным.
А зачем? Ну, то есть, как бы, если себестоимость, как мы понимаем, все-таки достаточно высокая, о чем может идти речь?
Вот это следующее.
Что за три раза?
А это мы пришли опять к следующему вопросу, к планете Земля. Нам надо тогда скажите, какая реальная себестоимость.
Подождите, а вы... Ну, это все в документах есть. Что мешает?
Ну, в документах это, опять же, по каким-то секретным документам. Чтобы реально людей, чтобы человеку реально это было интересно.
Нет, вот вам говорят, это реальная цена. Вы говорите, нет, это нереальная, и надо ее в три раза снизить. Хорошо, окей, это просто странный разговор, спасибо. Получается, как такси, загрузка-то больше, проезд дороже. Странная история. Потом, в Шанхае 162-й я ездил в метро, это Брендвин. Там зональная система, это страшно неудобно. На выходе пробки скандалы из-за тех, кто ошибся выходом или станцией. 692-й. А что с тройкой, если поездка бесплатная? В данном случае, еще раз говорю, насколько я понимаю, речь идет просто о том, что люди, которые будут входить через эту станцию в определенное время, будут считаться. И будет ясно и понятно, насколько людей стало больше, когда тарифы меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей, чую, пишет, что нас в метро ждет проезд по зонам, как на электричках. Чем дальше, тем дороже. Пока речь идет о том, чем позднее вы будете вставать, тем дешевле. Пока нет. Пока Никитец спрашивает, на какой линии. Давайте дождемся сентября, пока не сказали, на какой линии или на каких конкретно перегонах это будет работать, то есть на каких станциях. Но сама идея. Вот мне кажется, когда мы говорим о том, что надо снижать, но сразу в три раза, это какой-то перебор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Вы в эфире?
Добрый день. Но на самом деле, конечно, здесь надо считать и все прочие расходы города, да, если вот трафик сдвигается пассажирский. Это, наверное, совсем другие цены, чем просто себестоимость проезда.
Нет, ну то есть вы опять же, вы предлагаете сразу задумываться над тем, как это повлияет на озоновые дыры над планетой и так далее.
Нет, просто в рамках города, просто вот, вы поймите, растягивается пассажиропоток большой, растягивается в том числе работа всей сферы обслуживания, да, потому что люди привыкают на час раньше ехать. То есть это большая классная история, но, конечно,
ушел.
На 10%
нет.
Это слабовато. Я думаю, что минимум, понимаете, это часть жизни с утра человека. Да, он не только должен с утра встать, но он там должен детей и все прочее возможно. То есть это скорее такой большой, в том числе социальный проект. И в рамках его надо рассматривать.
Слушайте, то есть вы полагаете, что предлагая. Подождите, вы предлагаете, что власть, давая скидку, предлагая человеку поехать в другое время, заставляет его совершать подвиг?
Не подвиг, но в том числе сдвигается очень много всего в расписании многих людей.
Нет, то, пожалуйста, вы не сдвигайте, нет проблем. Продолжайте ездить по высокой цене. Но, слушайте, принеси себя в жертву за 10%. Я не готов. Это марч.
Слушайте, друзья мои, это
правда какой-то перебор. Не-не-не, но это так звучит, и это люди уже пишут, и вы, по сути, говорите о том же. Спасибо. 7373948. 153-й Витя Цой, который после эксперимента цена вне час пик будет как сейчас, а в час пик повысят. Вспомним эксперимент по платной парковке не далее Бульварного кольца. Там по-другому тарифы определяются. На платной парковке одним образом, на проезд в метро другим образом, маловероятно. Хотя, безусловно, все возможно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу.
Я вот что хочу сказать, что в Советском Союзе поначалу была действительно зональная оплата на метро. А потом вот люди, которые работали на заводах, они начинали работать с 7 с 8 утра, а служащие с 9 утра начинали работать. И было вполне нормально.
Было нормально, но эффекта это не дало, известно. Потому эксперименты и закончились. 7373948. Андрей Дыдриков пишет, 30% маловато. В Люксембурге транспорт полностью бесплатный стал. Андрей. Вот когда вы пишете «транспорт стал бесплатный полностью», вы понимаете, что жители Люксембурга теперь его полностью оплачивают просто другим способом? Если почти бесплатно, то получится, пишет 725-й. Кто из-за скидки в 3 рубля что-то будет менять в своем расписании, пишет 990-й. Так вот и важно понять, тут, или все-таки только в 3 раза, и тогда это получится. Ну вот, к примеру, 10% это мало, а 25% это нормально? Ну, просто интересно. Эффективнее дифференцировать и администрировать городской властью начало и окончание учебного и рабочего дня. Транспортная сеть перегружена из-за того, что все едут в раз, пишет Борис, вспоминая опять же советские времена. Городская власть не может заставлять частников перемещать начало работы. Ну, до такой степени. Это было, когда, да и то, видите, эксперименты провалились. В кои-то веки что-то снижают, опять люди недовольны, пишет Лимузин. Странная история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Михаил, да, прошу.
Москва. Ну, участвовал в 85-м году, по-моему, или в 88-м, когда из армии вернулся. В этом эксперименте, то есть наш институт, в котором я учился, перевели, мы ездили к 8 утра на занятия. Ну, конечно, работягам, которые ехали там к 9, было полегче, потому что студенты с разбегу заходили в автобус. Но сейчас, в принципе, конечно, власть может заставить, поставить в такие условия, что придется менять график работы, и это, в принципе, не такая большая проблема. А вот чисто изменив действительно там на 5 и даже на 10 рублей стоимость проезда, учитывая то, что большинство работающих ездят по проездным, месячным, там, трехмесячным, годовым, им это не принципиально.
Ну, тогда если они месячные могут пересмотреть на 20%, и тогда это станет принципиально.
Ну, каждый уже будет решать для себя, но, скорее всего, тут будет все-таки такое регулирование сверху.
Вот. Понятно, спасибо. Единственный вариант, учитывая наш опыт советской жизни, регулирование сверху, полагает еще один наш слушатель. Юстас, учитывая, в какой ситуации мы сейчас находимся, пишет: предлагаю это нововведение в метро сразу прописать в Конституции. Елена пишет: если месячный проезд стоит 700 рублей вместо 1000, это уже существенно. Но как изменить время начала своей работы? Власти как раз и говорят о том, что они предлагают работодателям пересмотреть график. Но так сделать, чтобы люди начинали кто-то раньше, кто-то позже работу. За 3 рубля скидки хотят решить проблему 9-бального трафика. Это хитро, полагает Марыч. А 572 полагает, что проще просто перейти на трехсменную работу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я анонсировал разговор о том, что умеют полицейские и что они должны уметь, учитывая новости из Штатов, где Трамп собирается выдать деньги на то, чтобы научить полицейских искусству примирения конфликтующих. Но давайте эту тему мы обсудим через 10 минут, а прямо сейчас дезинфекционный туннель, который появился в резиденции Владимира Путина в Новоогареве. Кадры с новым сооружением для защиты от коронавируса опубликовал кремлевский пул РИА Новостей. Такой туннель для дезинфекции. Каждый, проходящий через него, оказывается, цитата, в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором. Сообщается, что разработала этот раствор некая пензенская компания. Ну и вот, собственно, вчера все увидели, как это выглядит. Но как это работает? А главное, я сегодня уже видел, многие пишут, вот бы хорошо подобного рода туннели поставить в каких-то многолюдных местах. Роман Хряпин, биолог и специалист по дезинфекции. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, было бы неплохо, если бы такие туннели появились в каких-нибудь, на входе в метро, к примеру?
При определенных условиях, думаю, было бы в данной ситуации с пандемией, с эпидемией, хотя у нас вроде как случаи заболеваемости идут на убыль, тем не менее было бы вполне полезно. Опять, но с учетом, конечно же, строжайшего подбора дезинфицирующих самих растворов, то есть чтобы они были полностью безопасны для людей, в том числе с какими-то сопутствующими хроническими заболеваниями, аллергиком или какие-то, может быть, сложные прочие, астматиком или другие заболевания дыхательных путей, конечно же, это бы, я думаю, существенно бы снизило порог заболеваемости.
Но вы видели видео, как этот туннель работает?
Нет, я вот просто дело в том, что мне вот сегодня с утра как бы позвонили, сказали, что вот такое вот есть, оказывается. Я еще сам не смотрел.
Ну вот смотрите, вот впервые тогда словами. Поэтому... Значит, человек проходит через такую рамку. Ну, то, что мы видим. Человек проходит через рамку и оказывается, цитата, в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором. А насколько вот, проходя, даже остановившись, там потому что есть определенная, как это сказать, ну, сигнализация, то есть постой, можешь идти. Ну, то есть сработала дезинфекция. Насколько это действительно может сработать?
Это автоматизировано полностью, да?
Да.
Я просто не в курсе.
Насколько вот это вот, что называется, как это сказать-то, обработка одежды, лица и рук дезинфекцией, дезинфицирующим мелкодисперсным водным туманом может быть эффективной?
Ну, при при эффективности самих дезинфицирующих растворов, это, в общем-то, я думаю, может иметь ну, практически 100% результативность. Ведь коронавирус у нас не стоит, и, скажем, ну, вот, единственное, что, может быть, это дорого, потому что самым, мне кажется, вот перспективным и наименее обладающим какими-то нежелательными последствиями с точки зрения воздействия на здоровье, конечно, будет являться какой-нибудь раствор просто обычного этилового спирта, скажем, 60-70% концентрации.
Вот, нет, я просто... Я почему...
Туманное облако.
Да, я почему спрашиваю, ведь в метро появилось как-то очень быстро и очень много установок, которые примерно то же самое делали, но только на руки. Так вот, а в данном случае получается,
что... Пропадаете, честно говоря, связь у меня тут не очень.
А, не очень. Ну, я просто говорю, что в метро появились такие специальные штучки, в которых можно также обработать руки. Но вот дезинфекция одежды, тогда, может быть, действительно...
Я там еще не ездил на метро.
Так вот, они там есть. Дезинфекция одежды насколько важна?
Ну, если мы хотим полностью исключить заносы, скажем так... болезнетворного агента там, в то или иное помещение, конечно же, это было бы полезно. Опять же, при достаточно мелкодисперсном тумане одежда будет не так уж и сильно увлажняться, и при высокой температуре окружающего воздуха она будет быстро просыхать. Дезинфицирующие растворы там, спиртовые, они, конечно, моментально испаряются. Поэтому, в принципе, это полезно, да? Почему нет?
Очень хорошо. Да, сейчас такие баллоны с поджатым воздухом, с дезинфицирующими растворами тоже появились и продаются в магазинах. Есть смысл такие вещи покупать и, приходя, обрабатывать свою одежду, входя домой?
Если хороший дезинфицирующий раствор не содержит. То есть сама по себе идея, она здравая. Вот вопрос только в том, чтобы был хорошо подобран дезинфицирующий раствор не только с точки зрения уничтожения, скажем так, болезнетворного агента, ну, там, не знаю, в данном случае коронавируса или, может быть, кого-то еще, чего-то еще, а именно с точки зрения вот взаимодействия на здоровье человека, да, чтобы у него не
это
было...
Это понятно. То есть одежду все-таки есть смысл обрабатывать. Спасибо.
Безусловно. Роман... Безусловно. Особенно, если мы находимся в общественных местах. Безусловно.
Роман Хряпин, биолог, специалист по дезинфекции, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А вы дезинфицируете одежду? Ну, то есть, я даже не спрашиваю, моете ли вы руки, вроде как об этом уже все договорились. Но вот дезинфекция одежды входит в ваш ежедневный рацион, когда вы возвращаетесь домой? А если это убивает одежду и кожу, пишет 692-й. А если нет? Мы обсуждаем этот вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Яна, Москва.
Да, Яна.
Вот по поводу тотальной дезинфекции, всего, чего только можно.
Ну, не всего, одежды.
Ну, хорошо, одежды. Ну, кроме, мы же не можем только одежду продезинфицировать. Все равно попадает все и на кожу, и так далее. Я с какой точки зрения на все это смотрю? Вот я сама медик, работаю в оперблоке. И мы по долгу службы обязаны там раз в какое-то время менять дезрастворы.
Так
вот, часто происходит, что нормально сменили дезраствор, и там полбригады просто в таких экземоподобных поражениях рук. Я просто боюсь, что после того, как мы успешно пройдем период пандемии,
мы будем лечить...
пойдем к аллергологам, понимаете? Вот.
Да, я вам скажу больше, я уже пошел к аллергологу. Ну, то есть это реально так. Спасибо. Вот до этого никогда такого не было, а теперь вот, пожалуйста. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. 17 июня, сейчас 16:35. Смотрим, что с картой пробок. По-прежнему в 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, в ближайшее время пробки станут 6-бальными, а максимум ожидается где-то в районе 7 вечера, когда пробки в Москве будут 8 баллов. Наши планы на ближайшие 20 минут. Во-первых, разговор о том, что должны уметь полицейские. На основании сообщений штатов, где будут тратить деньги на то, чтобы полицейских научить практике мирного разрешения конфликтов. Ну, после всего, что в Соединенных Штатах происходит. А вторая тема – это предсказание появления у многих граждан России нового умения после пандемии. появились сегодня опубликованные материалы КБ «Стрелка», согласно которому многие научились благодаря пандемии кулинарии готовить. Так вот, мы поговорим о том, кто чему научился благодаря пандемии, минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, я напомню, что звонить можно по номеру 7373948, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, можно через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. А вот теперь по поводу Трампа. Он подписал указ о реформе полиции после массовых протестов в США. И там в этом указе приоритетное внимание отдано выделению специальных федеральных грантов на подготовку полицейских, чтобы поощрить практику мирного разрешения конфликтов, научить и поощрить за то, что это умение полицейские будут использовать. Глава Соединенных Штатов добавил, что в последнее время полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране. Я продолжаю цитировать сообщение об этом по Интерфаксу. Трамп подчеркнул, что в США ведется разработка эффективного, но не представляющего серьезной угрозы оружия. Он сказал, что полицейские смогут его применять и не подвергать при этом жизни нарушителей чрезмерной опасности. Но вначале другое. Главная проблема – дать денег, чтобы подготовить полицейских, научить их мирно разрешать конфликты и поощрить практику мирного разрешения конфликтов полицейскими. Что у нас? Учат ли наших полицейских мирно разрешать конфликты? А чему еще, с вашей точки зрения, нужно научить наших полицейских? 7373948. Этот телефон набирайте для того, чтобы присоединиться к этому разговору. Но сначала к нам присоединяется адвокат, заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерин. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Вот американцы будут тратить дополнительные деньги, чтобы научить полицейских мирно разрешать конфликты и поощрять, если они так и будут делать. Наших полицейских этому учат?
Наших полицейских этому учат, и всегда в те же мероприятия, инструктажи, которые проводятся, акцент делается, конечно, на это, безусловно. Конечно, есть, безусловно, и трудности определенные, но в целом посыл такой, да, что прежде чем применить силу, нужно исчерпать все возможности, словесные, уговоры и так далее. Поэтому такая практика в России есть. И мы с вами знаем прекрасно, и слава богу, что в моей стране не применяют водометы, и так далее, что называется, спецтехники по отношению к мирным гражданам, даже те, которые, может быть, и выкрикивают какие-то лозунги, слова скабрезные и так далее.
Но подождите, вы говорите о том, что они должны делать, и они это делают, но многие говорят, обращают внимание на то, что делают это формально. Или все-таки, с вашей точки зрения, это реальная попытка сделать так, чтобы конфликт был разрешен мирным путем?
Нет, я могу сказать, что это реальная попытка, чтобы конфликт разрешить мирным путем. Конечно же, безусловно, есть случаи, вы знаете, случаи там нарушения законности, и нарушение прав человека, такие случаи тоже бывают. Но мы знаем, что, опять же, в таких случаях применяются достаточно жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции, которые нарушают права человека. И таких случаев в нашей правоприменительной практике достаточно много. Поэтому, конечно, есть две стороны. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Но в целом я могу сказать, что сотрудники полиции стараются делать все возможное для того, чтобы не нарушать права человека. Если эти права нарушаются, и это очевидно, и это понятно, и есть тому доказательства, такие сотрудники наказываются.
Тогда еще одна история. Вот мы только начали говорить, и тут же слушатели обратили внимание на вот это поощрение со стороны Трампа, ну, то есть со стороны государства американского, поощрение мирному разрешению конфликтов. И вот слушатели не могут понять, пишут, это что получается, если, допустим, не подстрелил кого-то, ему премию дадут, что ли? Ну, то есть вот насколько правильно поощрять полицейских, которые делают подобного рода вещи?
Абсолютно неправильно. Я не считаю, что это правильно, потому что мы не должны давать стимул полицейскому, что, собственно говоря, делают сейчас в Америке, да, в части, наведения порядка в общественных местах с применением новых современных технологий, я так скажу корректно. Ну, это, ну, на самом деле это неправильно. Сотрудник полиции, который служит в полиции, он прежде всего идет туда, и он понимает приказ, что он там получает денежное довольствие. И он, придя туда, он должен служить прежде всего народу, людям, гражданам. А говорить о том, что ты, если будешь применять вот это, ты больше будешь наводить порядка, значит, ты будешь больше получать, то это неправильный посыл, абсолютно психологически неправильный посыл.
Хорошо, тогда еще вернемся к началу. Трамп попал в ситуацию, когда он должен реформировать свою американскую полицию, и главное, видимо, что считает Трамп, это вот научить полицейских практики мирного разрешения конфликтов. Возвращаясь на нашу территорию, если бы перед вами стояла возможность что-то изменить в процессе подготовки полицейских, чему их надо учить? Они учат.
Я вам приведу такой пример. Если помните, еще Владимир Александрович Колокольцев не был министром внутренних дел России, а был начальником ГУВД города Москвы. Всем памятные события, по-моему, с болельщиками связано что-то, да, когда они пришли на Манежную площадь, достаточно много народу, и Владимир Александрович вышел к ним в микрофон, стал с ними разговаривать. И, соответственно, таким образом были разрешены многие-многие вопросы, которые вот на тот момент были достаточно, ну, как бы острые. Поэтому я всегда считаю, и как председатель общественного совета при МВД России, я всегда говорю о том, что если есть возможность разрешить мирным путем, выйти к людям, поговорить с людьми, пообщаться с людьми, понять их проблему, понять их требования, это то, что должен делать любой руководитель. Но ни в коем случае не перекладывать на плечи там подчиненных и говорить, вы там разберитесь, да, а я потом дальше подумаю, как вас премировать, либо не премировать.
Спасибо.
Это самый главный вопрос в современном мире. Уметь договариваться, уметь просто общаться. Все может быть. Может быть, посыл ложной информации. Люди могут неправильно сориентироваться. Все что угодно. Тем более, когда мы понимаем с вами, что в сети сегодня может быть запущена любая информация, негативная в том числе. Но для этого и существуют руководители территориальных органов внутренних дел, которые на местах должны разрешать эти конфликты. И мы прекрасно понимаем, что сегодня мы не можем разрешить конфликт только с помощью применения силы. Закон позволяет сегодня сотрудникам полиции применять силу. Но это не всегда решение. Там, где нужно силу применять, конечно, они будут применять, им закон позволяет. Но где есть возможность найти решение вопроса мирным путем, надо обязательно это делать. То так называемое слово медиация, модное слово сегодня, медиация. Надо уметь договариваться и, соответственно, разрешать эти проблемы, если они возникают мирным путем.
Спасибо, Анатолий Кучерин, адвокат, заслуженный юрист России, председатель общественного совета при МВД. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. А после «Жемчужного прапорщика» полицейские стали вежливее, обращает внимание Григорий из Санкт-Петербурга. Панк 13 пишет, что в столице полицейские вообще, кстати, нормальные, кроме вокзальных, как он пишет, но это, с его точки зрения, особый вид полицейских. Что еще? У нас мирный путь, ну, то есть вот то, о чем мы говорим, обычно оборачивается денежными знаками. Так видит проблему 692-й. А Брэнгвин пишет, российских полицейских нужно научить, как объяснять гражданам, что граждане вторая нефть, а им, полицейским, нужно выполнять план по штрафам. Ну, а вы реально полагаете, что от этого что-то изменится? Или это вы так шутите? Если что случается серьезное, всегда ведь на место выезжают генералы, пишет Денис Сотый. То есть, читай, дальше он не написал этого, но по логике получается, значит, вот пусть генералы и умеют разговаривать с собравшимися. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Нет, это очень долго. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-948. Можете через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Да, слушаем.
А чего тут изобретать? Видеокамеру повесить на мундир и четкие инструкции, как вести себя с задержанным, когда с ним разговаривать, когда в наручники надевать, когда
бить,
когда стрелять.
Юрий Николаевич, смотрите, но ведь невозможно четко прописать, когда можно, а вот как разговаривать четко не пропишешь.
Ну как же, остановили человека, задают вопросы, просят предъявить документы. Если задержанный все делает, значит, к нему запрещено применять что-то. Если лезет в драку или пытается убежать, огонь на поражение.
То есть никаких человеческих разговоров не нужно?
Четкие инструкции и все.
Только четкие инструкции. Спасибо, Юрий Николаевич. 7373948, телефон прямого эфира. Не надо ничего, никаких дополнительных обучений, говорит Юрий Николаевич. А он, как известно, великолепный у нас, да? Так вот, он говорит, не надо обучать. Надо четко написать, никаких лишних движений. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Что, значит, что у нас происходит вообще? Денис Сотый, значит, давайте вот что. Пока вы дозваниваетесь, я вижу звонки, но я должен посмотреть, что у нас на ленте новостей. Она обновляется в эти минуты, и могут быть важные сообщения. 7373948, телефон прямого эфира. Пишите. А вот, действительно, есть сообщение. Только что стало известно, когда и пройдет чемпионат Европы по футболу. Те же, видимо, 12 городов, но с 11 июня по 11 июля 2021 года. Только что УЕФА это объявило. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. И возвращаемся к тому, что должны уметь полицейские. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, понимаете, очень много различного рода законов, подзаконных актов и приказов полицейских есть, которым они просто должны следовать, а все давно прописано. И человеческий разговор, как бы, соответственно, там тоже есть прописан.
Ну, то есть, нет, понимаете, разные. Одно дело прописать человеческий разговор, другое дело научить такому разговору.
Ну, так этому учат. Недорожные полицейские проходят, ну, конечно, они 9 месяцев там стажируются в каком-то учебном центре, даже в двух там. Это все нормально.
Все я нормально, хорошо. Нормально так нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Не надо беспокоиться, наши полицейские разговаривать обучают. Восхитительный, да, спасибо, Григорий из Санкт-Петербурга. Обучают в специальных центрах. И довольно долго. Еще раз напомню, мы почему говорили о том, чему надо учить полицейских. Дональд Трамп подписал после массовых протестов в США указ о реформе полиции. Там особое внимание в этом указе уделено выделению денег на подготовку полицейских, чтобы поощрить практику мирного разрешения конфликтов. То есть их будут готовить специально, учить практике мирно разрешать конфликты.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще должны на гитаре играть и танцевать научиться, шутит Григорий из Санкт-Петербурга. Андрей 27 пишет, что всему этому надо учить в академии, а Денис Сотый обращает наше внимание на то, что сотрудники ДПС ведь всегда на «вы» обращаются. Но ведь не в обращении на «вы» главная проблема. Как кажется, Борис пишет, в бизнесе есть прием секретного покупателя. И таким способом, с его точки зрения, надо бы проверять полицию. А Пут-Пут уже пишет про ту тему, которую мы сейчас начнем обсуждать. Начнем как раз с его умения. Он научился во время пандемии готовить карбонару. Он утверждает, что готовит карбонару шикарно. К чему? Разговор о том, что КБ-стрелка, ведь подобного рода материалы – это же целое изучение. Так вот, они опубликовали материал, согласно которому, они говорят, изучили, что произошло, и написали, после пандемии коронавируса у многих граждан может появиться новое умение. На карантине люди, которые ранее не умели готовить, начинают осваивать мастерство кулинарии. Плюс готовка становится видом досуга, когда молодая пара вместо похода в ресторан начинает осваивать рецепты, например, мексиканской кухни, говорит антрополог Дарья Бакадорова, или заказывает вино и начинает совмещать рецепты с винной картой. Социальный психолог Наталья Севастьянова к нам присоединяется. Наталья Валентиновна, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, каких новых умений от граждан стоит ожидать после этой пандемии?
Навыки хорошие приобретаются для экономики развлечений. Пустая трата времени в большей степени, да, чтобы народ не очень тосковал. К сожалению, очень мало навыков, которые должны быть для профессиональной деятельности. Те, которые позволяют человеку социализироваться в хорошем смысле, да, потому что то, что касается, вы назвали готовкой, это ну, как бы прошлое это потребление, да, но это просто так, даже нельзя назвать это творчеством, да, это не тот навык, который необходим человеку для профессиональной жизни. Мое субъективное мнение.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить частые во время пандемии жалобы на то, что попытка поучить язык, посмотреть хорошее, какое-то интересное кино, почитать важную книгу, натыкались на то, что это не хочется делать?
Потому что люди к этому уже последние 25 лет категорически не приучены. Тот поток информации, который в интернете, очень трудно выбрать, ну, как бы реальные, достоверные факты. Потому что, к сожалению, за последние годы все образование и школьное, и высшее образование поколение с клиповым мышлением, их, к сожалению, не учат критическому мышлению и несистемное мышление. В этом основная такая проблема. В таком потоке информации очень трудно выбрать, ну, то, что реально является в кавычках истиной, правдой там, и так далее. Хотя возможностей было очень много, просто повезло. Я сама с большим удовольствием посещала музеи, видеоэкскурсии по Москве, да, то есть то, чего в повседневной жизни не хватило бы времени на это.
Есть какой-то секрет, как-то можно себя заставить? Я понимаю, что вроде как пандемия заканчивается, но заставить себя чему-то учиться в это свободное время можно?
Нет, конечно, можно, но это зависит от личности, какие человек ставит перед собой цели, какой блок как бы требуется в познавательной жизни, потребностей твоих, занимаешься там или искусством, или нет. Потому что, к сожалению, даже и книги, которые на сегодняшний момент издаются, что в электронном виде, что можно почитать как бы в интернете или на бумажных носителях, они тоже не отличаются высококачественным содержанием, в том числе и как кинофильмы. Мало же фильмов, которые хочется посмотреть, и многие, кстати, во время пандемии смотрели классические наши советские фильмы, которые действительно с хорошей режиссурой, сценарием, операторской работой, то есть вот виден профессионализм всех сфер. А сейчас это просто вот на потоке, и качество, понятно, когда этого всего много, оно не очень высокого качества.
Спасибо.
Заставить можно, но это от человека, естественно, зависит.
Социальный психолог Наталья Севастьянова была с нами на прямой связи. Я знал, на что шел, и потому совершенно осознанно получил сообщение от 621-го. Кулинарии. Ударение на «а», на третий слог. 621-й и прочее. Современные словари предполагают вариативное ударение, то есть правильным будет произношение и с ударной гласной «а», и с ударной гласной «и». Живите с этим. А мы возвращаем... Это, кстати, может быть новым знанием благодаря пандемии. 7373948, телефон прямого эфира. А что у вас? Чему вы научились благодаря пандемии? Ну, за что-то же ее надо будет благодарить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Федор. Пытался научиться многому, и вот как вот писали люди, получается прокрастинация, и ничего не получается. И мне кажется, из-за того, что просто неопределенность какая-то была будущего. И...
Ну, то есть не то настроение, понятно, спасибо.
Да.
Прошел две игры, пишет Майк, повесил все полки, шкафчики все отремонтировал. Панк 13 пишет, а вот это кажется правда. Большинство научились мыть руки. Вот даже не готовить, а мыть руки. Мне кажется, вот это главное, чему мы должны быть благодарны этой пандемии, если за это надо благодарить. 530-й научился работать дома удаленно. И это тоже, кстати, многие научились и не умели до этого. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что все узнал про вирусы. Роберт 860-й прошел курс трехмерного моделирования для работы, который не мог заставить себя полгода пройти. Роберт, напишите, как вы себя заставили. Ну, то есть, понимаете, тут как раз большинство людей жалуются на то, что они вот здесь, в этих условиях, не могли себя заставить. Ну, то есть, раньше вроде получалось, а тут не могу себя заставить. А вы говорите, смогли. Как? Непонятно. Анна научилась печь подовый хлеб в русской печи. 7373948, телефон прямого эфира. А вы, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Далек.
Я научился очень многому. Я знал, конечно, об этом давно. В апокалипсисе уже написано, что это новый вид войны. Не надо воевать, убивать.
Вы научились чему, Олег?
Как я научился чему? Как выживать надо? К чему верить, чему не верить? Когда Собянин устроил давку, миллион человек у метро. Кто заболел там? Объясните мне, пожалуйста.
Подождите, а вы чему научились-то благодаря этому?
А я научился, что это ложь. Это ложь, так, которая
подождите,
использует...
Вы научились... Хорошо. А? Спасибо. Вы чему научились? Я научился, что это ложь. Неожиданно, не очень по-русски, как мне кажется. А 692-й пишет, да я и так готовить умел. А так научился держать дистанцию и здороваться кулаками. Вот еще, держать дистанцию и здороваться кулаками. Некоторые, кстати, отучились ручкаться. Это тоже в некотором смысле новация. 7373948. Серега пишет, что научился любить семью, потому что нахожусь все это время с семьей, а не в офисе. И научились любить? Это тоже большое искусство, как кажется. Находясь в изоляции, на даче научился профессионально готовить шашлык. И никогда столько его не ел, пишет Макс 889. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Костя из Митина. Я научился, во-первых, преподавать английский немножечко. Пацаны в садик перестали ходить, у меня 2,5 лет. Вот, чтобы чем-то заняться, начали английский изучать. А для себя видеомонтаж еще освоил. Несколько дней посидел, прямо интересно так. Получилось клипы смонтировать там из старых видосиков. Так что...
Понятно. Вот человек смог себя заставить. Роберт, кстати, нам написал, у меня глобальная проблема, я предприниматель, и в такие моменты, когда нужно что-то делать, пытаюсь себя мотивировать, что моя дочь не будет полноценно есть. Это смешно, но по факту надо любить свое дело, чтобы это не было болью. Это Роберт пытается объяснить. Надо себе придумать, почему тебе надо это делать. Вот, а Елена Перова нам даже фотографию прислала, женщина научилась делать кладку из камней. Очень красиво. 7373948. Лолипоп научились только экономить деньги. Сергей научился вообще ничего не делать и жалуется, что это делать тяжело. 7373948. Телефон прямого эфира. Банк 13 научился тайком передвигаться по Москве. Многие умеют тайком передвигаться по Москве. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
А я на Ютубе научился, как можно глаза, как бы очки выкинуть, это как бы по системе Жданова, старая система американского окулиста.
Подождите.
Бейтс такой был.
Вы научились...
6 упражнений для глаз, и очки выкинуть потом можно, да.
Нет, это же главный вопрос. Вы научились и выкинули, или пока
да,
только
выкинул.
Научились?
Да, 2 недели я уже вижу практически, очки не одеваю, да, 6 упражнений, поморгал вверх-вниз, поморгал.
Как вы заставляли себя? Как вы заставляли себя делать эти упражнения?
Да, вот.
Алло. Ушел. 7373-94. Научилась работать на 3 работах. Витя Цой. Везет. Или на 3 работать. Непонятно. Готовлю очень хорошо, ничему не учился, я просто работал. Это Александр 22-й пишет. Командор 550-й утверждает, что научился очень много пить. Теперь главное, чтобы вы разучились это делать. Никитес пишет, Вопрос. Чему вы научились? Никитес пишет, а я планирую освоить рисование и дизайн. Я научился планировать. Видимо, так надо понимать ответ, который дал нам Никитец. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, 20 Алло. Секунд.
Да, здравствуйте. На карантине начал бегать. Живу в Подмосковье, меня Сергей зовут. Живу в Подмосковье, рядом лес. Начал бегать. Бегаю теперь каждый день 10 километров.
И это привычка уже или вы заставляете себя?
Это уже привычка, да. Каждый день пробежаться.
Как вы заставили себя? Как вы в первый раз выбегали?
В принципе, я спортом занимаюсь, но с бегом всегда не дружил. А тут вот решил 5 километров, потом 6, потом 7, сейчас 10. Даже уже полумарафон бегал. Правда, очень долго получилось.
Понятно. Спасибо. Витя все-таки не на 3, на 3 работах научился работать благодаря пандемии. Прямо сейчас новости.